Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Орлиная вера». Сегодня вторая, заключительная часть. Продолжаю перечислять пункты декларации необращенного природного человека, то есть то, что он о себе думает. Пункт 12. Я претендую на то, чтобы все люди, которым я причинил боли и обиды, простили меня. Пункт 13. Я желаю иметь жизнь свободную от горя, кризисов и трагедий. Пункт 14. Я имею право грешить на основании разочарования, как знак возмущения против того, что другие люди меня обидели, чтобы им показать, что я огорчен против них. Равным образом, я имею право на основании разочарования грешить против несправедливой судьбы, потому что моя жизнь лишила меня таких вещей, которые я обязательно хотел иметь. Но и верующие люди могут иногда лелеять такие мысли независимости и ставить соответствующие требования. Тогда это, возможно, так пойдет. Таким вот образом. Я хочу, чтобы Бог использовал меня только в соответствии с моими представлениями. Я охотно ему служу, но только в желаемой мною области. Я имею такое желание, чтобы я всегда знал Божью волю. Я требую, чтобы все мои дети стали верующими. Что означает такое положение перед Богом? Чтобы стать трезвым человеком, человек должен соблюдать сообщение в книге Плача Иеремии в главе 3 стихи с 22 по 26. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя, Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Тот, кто свое истинное положение перед нашим Творцом и Господом Иисусом познал, не может больше ставить такие требования и думать, что он является независимым. Хотя он и знает, что он наслаждается высоким положением, но не из себя, а только во Христе, то есть в зависимости от Господа Иисуса и от Отца Небесного. Нам, детям Божьим, Господь Иисус может дарить различные дары, но требовать от Него мы не можем. По мере духовного роста мы осознаем, что Господь Иисус имеет по отношению к нам различные требования, а мы имеем обязанности. Мы не являемся претендующими, но являемся членами Его тела, являемся Его собственностью. Из этого следует, что мы должны отказаться от нашего упрямства и от нашей воли, а именно из любви к тому, который искупил нас своей кровью от рабства греха и смерти. Мы постоянно должны себе представлять, что мы так или иначе являемся крепостными Иисуса. Необращенными мы были крепостными сатаны, который нас убеждал, что мы являемся свободными. А теперь мы с вами знаем и должны помнить, что он является лжецом, Выбор у нас остается один. Либо мы хотим быть крепостными того, который уведет нас в погибель, либо мы желаем быть крепостными того, который нас любит, дорого нас искупил и желает нам всего наилучшего. Только как крепостные Иисуса Христа мы имеем прославленное положение, о котором мы уже так часто говорили и являемся детьми нашего Небесного Отца. Если при той мысли, что все собственные права мы должны передать или уступить Господу Иисусу и полностью передать себя Ему, даже если Он и Бог, то мы не должны забывать, что свою отдачу нам Он доказал уже на кресте. Обращаю ваше внимание на тот факт, что апостол Павел написал Коринфянам в первом послании Коринфянам в главе 3, стихи 21 и 23. «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше. Вы же Христовы, а Христос Божий». Если мы потеряем то, что составляет наш природный человек, то установим, кем мы являемся во Христе. Тогда мы получим как единственное право – право стать детьми Божьими, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Итак, если мы откажемся от наших присвоенных прав и претензий, которые вместе с нашей смертью мы так или иначе потеряем, то получим единственное право, которое больше никто у нас не может отнять. Об этом мы прочитали в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, призываю всех вас, верьте, что для всех нас Господь Иисус имеет самые лучшие намерения, что Он достоин доверия и Он является самым надежным. Любовь – это удивительная сила, она забирает у обязанности страх. Люди охотно возлагают на себя обязанности в отношении кого-нибудь, которого они любят. Поэтому мы должны признать следующие пункты вместо того, чтобы предъявлять требования. Первый пункт. Христос призвал нас для свободы. Поэтому мы можем оставаться стойкими, чтобы нас не затянули снова под ярмо рабства. Поэтому в моих глазах это кажется парадоксом, что Библия говорит, что с одной стороны мы призваны для свободы, а с другой стороны мы должны быть крепостными. Как это можно привести к общему знаменателю? Я думаю, что свобода, о которой Библия говорит, свобода людей, является свободой человеческих законов и их мнений. Кроме этого, или наряду с этим, человек свободен, чтобы жить в соответствии со своим назначением. Мы созданы для Бога, чтобы Ему служить и быть Ему противопоставлением. Если мы эту роль беспрепятственно воспримем и будем соблюдать, тогда это будет свобода. При этом понимание свободы, кажущееся противоречие, будет ликвидировано. Второй пункт. Мы познаем, что доброе дело, которое Святой Дух в нас начал, мы не в собственной силе можем завершить, но что Он, который в нас начал это доброе дело, сам и завершит. Третий пункт. Как таковые, которые принадлежат Иисусу, мы для того предназначены, чтобы приносить хороший плод. Мы слуги Иисуса, поэтому цель нашей жизни заключается в том, чтобы Ему понравиться, но не людям. Мнение других людей нас не интересует, если оно противоречит Божьей истине в Его Слове. Четвертый пункт. Как люди во Христе, мы можем получать от Бога и Господа Иисуса благодать и мир. Пятый пункт. Мы осознаем тот факт, что в нашей немощи проявляется Божья сила, и Его благодать во всем удовлетворяет. Поэтому вместе с апостолом Павлом мы можем сказать, что мы являемся именно теми, кто мы есть. Шестой пункт. Мы хвалим и славим Бога за Его великую благодать, которую Он подарил нам во Христе. Как крепостные Иисуса Христа, освобожденные для служения Господу Иисусу, мы получили также авторитет и не должны при этом забывать, что этот авторитет мы имеем только во Христе. Возьмем, к примеру, полицейского. Если полицейский находится на службе и дает определенные указания, то вся власть и авторитет государства стоят за ним. Но если он не находится на службе, то его указания можно безнаказанно игнорировать. Свой авторитет он имеет не как частное лицо, а только как государственный служитель. Точно так и мы, как христиане, потеряем наш авторитет, если присвоим себе самоуправство. Это же имеется в виду, если Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 13. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Но это не означает, чтобы каждую молитву мы заканчивали словами «именем Господа Иисуса», как это иногда верующие делают. Но на основании обетования быть услышанными, если мы при служении для Господа Иисуса о чем-то просим, мы можем так молиться. Тогда мы действуем во имя Господа Иисуса, как и любой полицейский действует от имени своего государства во время своего нахождения на службе. В этом авторитете мы можем каждому противнику Господа Иисуса, который станет нас притеснять, можем приказать оставить нас в покое и исчезнуть. Один знакомый брат поведал мне о том, как он пришел к вере. Когда я находился на пути к вере, но еще с покаянием в своих грехах не пришел к Иисусу, и в отношении многих высказываний Библии имел еще очень мало познаний, то я думал, что никогда не смогу соответствовать Божьим масштабам и требованиям. Поэтому вообще должно быть бессмысленным, чтобы стать христианином. Естественно, я не понимал, что Бог от нас не ожидает, что мы собственной силой будем пытаться соответствовать Его требованиям. Ведь это была бы законность, в отношении которой Слово Божие нас предупреждает. И только позднее я понял, что мое освящение не может быть моим делом, но делом Господа Иисуса на мне и во мне, о котором я могу только просить, чтобы я в любви подчинился Господу Иисусу, а остальное Он обеспечит своим образом в свое время. Конец цитаты. При этом мы снова окажемся или встречаемся с орлом, который спокойно совершает в воздухе свои круги, потому что он знает, что его несут. При всех этих словах, которыми мы описываем Божию благодать и которую Бог нам дарит, мы не должны забывать, что нет дешевой благодати, ибо благодать, которая имеется для нас в распоряжении, стоила нашему Господу Иисусу всего. Он дорогой ценой заплатил за наши грехи и вину. При суде у всемогущего Бога даже малейший грех не будет спрятан под ковер. При нашей жизни в плоти мы можем только прощение и милость получать, потому что гнев и проклятие над нашими грехами Господь Иисус на себя возложил. Напомню вам это место Писания. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Поэтому Господь Иисус претендует на нашу полную отдачу Ему и на нашу верность. Эта отдача и верность являются существенной частью нашей веры. В Западной и Средней Европе христиане еще довольно хорошо живут. Для нас еще сравнительно просто, чтобы обратиться к Господу Иисусу, даже в том случае, если каждый человек, имеющий здоровую умственную способность, уже может на горизонте распознать темные тучи. Но во многих других странах мира сего верующие вынуждены заплатить очень высокую цену за полную отдачу и верность Господу Иисусу. Для них благодать имеет тоже свою цену. Известный мученик во время Гитлера Дитрих Бонхёфер очень выразительно показал выражение «дешевая благодать». В известной своей книге «Следование» он упрекнул свою евангельскую церковь, что она проповедует дешевую благодать, которая для верующих ничего не стоит, ни настоящего покаяния и даже не настоящего обращения. Тогда это такая благодать, которую очень дешево можно приобрести, но которая также и никого не спасает. Во многих проповедях, особенно в поместных евангельских собраниях, а также в свободных собраниях, так называемых «Ландескирхен», возникает такое впечатление, что мы все являемся грешниками, поэтому из-за этой нашей грешной природы мы свободно можем и дальше грешить. Как долго мы будем совершать наши молитвы покаяния и принимать участие в вечере воспоминания? Конечно, это не всегда так имеется в виду. Но такое впечатление легко может возникнуть. Благодать, которая не требует обращения, которая не ведет через Святого Духа к рождению свыше, является дешевой благодатью, но не спасающей, потому что не соответствует учению Библии. Мы не можем постоянно пользоваться благословениями Евангелия, не будучи готовыми серьезно следовать за Господом Иисусом. Мы все являемся немощными и все ошибаемся, но серьезная наша готовность должна быть налицо. И как возрожденные, как дети Божьи, мы не должны быть легкомысленными. Господь Иисус милостив и прощает, но мы не должны сознательно играть и спекулировать готовностью Господа Иисуса прощать и бессовестно использовать как читаем в послании Римлянам в главе 6, стихи 14 и 15. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Если мы принадлежим Господу Иисусу, то это и на нашей внешности должно быть заметно, на стиле нашей жизни. Мы должны себя спрашивать, какое впечатление мы производим на других людей посредством нашей жизни, посредством нашего поведения. Являемся мы хорошим или плохим примером? Благодать, которую Бог нам предлагает, хотя и свободна, и бесплатная, но это не значит, что эта благодать дешевая. Для нас она бесценно дорога и драгоценна, хотя мы и не должны платить эту цену. В принципе, мы и не могли бы заплатить. Господь Иисус заплатил эту неизмеримо высокую цену, поэтому принятие этой драгоценной и дорогой Божьей благодати означает также обязанность или обязательство. Повторяю, что принятие Божьей благодати для нас совершенно бесплатно, но обязывает нас к добросовестному и целесообразному обращению с ней. В детстве я мечтал о крестьянском имении с большим коровником. Ведь можно же помечтать. Предположим, что богатый дядя из любви ко мне заплатил за это свои последние деньги, чтобы мне купить такое крестьянское имение и подарил его мне. Это имение мне ничего не стоило, потому что оно было свободным подарком, совершенно бесплатным. Но тем не менее принятие этого подарка означало бы огромную обязанность. Это имение необходимо оберегать и за ним ухаживать. Поля следует возделывать и удобрять, и вовремя убирать урожай. Корм для моих коров я должен либо сам выращивать, или дорого покупать. Коров необходимо доить, а копыта систематически следует подрезать, и состояние здоровья этих животных следует постоянно проверять и так далее. Но поскольку мы живем в Германии, то и в отношении бюрократии следует уделять достаточно внимания. Если я не справился бы с этими обязанностями, то этот подарок разрушился бы, затух бы, все пришло бы в упадок. Это принесло бы моему дяде, который подарил мне этот дорогой подарок, много горя. Я не хотел бы больше являться ему на глаза. Да не случится у нас так по отношению к нашему Господу Иисусу. Но точно так и подаренная нам Божия благодать может у нас прийти в упадок, если мы не будем с нею правильно обращаться. Так я понимаю призыв апостола Павла в послании Филиппийцам в главе 2, стихи с 12 по 15. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению». «Все делаете без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». С нашим спасением мы должны заботливо обращаться, А Бог дарит для этого силу и успех. Попустительство в этом вопросе является в таком случае пренебрежением и обидой для того, который так дорого, можно сказать, завоевал нам эту благодать и спасение. Но если мы заботливо будем обращаться с нашим спасением и будем с ним обращаться по желанию Господа Иисуса, тогда мы можем ходить в духе и позволить Ему нас нести, как упомянутый в начале проповеди орел, и можем стоять над вещами мира сего. Я желаю всем нам, чтобы мы оправдали наше призвание и как небесные светила светили в этом мире, в котором все больше сгущается мрак. Аминь.